Есть, если мы сейчас немножко взглянем на окружающий нас, скажем так, мир политики, то всегда висит одна тема. Вопрос права нашего на святую землю. То, что это право противопостоит. Ишмоэль. Так что к его противостоянию присоединяется Исав. То, что мы по этому поводу говорим, что ход калеса ир выход но. Сгинь буквально. Саир это имеется в виду Исав, выход но и его тестя. Тесть это Ишмоэль. И это вообще удивительная вещь, как вообще странная вещь. Как вся мировая политика закручена вокруг строить в поселениях, а не строить в поселениях. Один из моих сыновей как-то пару лет назад общался с директором очень большой компании, которая строит мой Будин Элит. Там сейчас ничего не строят практически. Почему? Сказал, что Обама фотографирует каждый балкон, который хотим так сказать, построить. Это очень странно. Очень странно. Почему эта тема она так принципиальна? Почему она... Вещь удивительна. У арабов хватает земель. Нет нехватки земель. Почему это так? И корень этого, слово в наших недельных главах, то, что приводит книга Зоар, что Всевышний заслугу обрезания Ишмаэля, земля Израиля отдается во время изгнания на хранение Ишмаэлю. Ишмаэль будет, пишет Зоар, Ишмаэль будет препятствовать нашему народу вернуться на святую землю. Вещи немножко объяснить. Вещи, она касается вещей более глубоких. В своей книге «Тиферет ха-Тора» Шимшон Пинхас ставит такой очень острый вопрос. В чем, так сказать, важность, такая важность завета о земле? Храм был обещан, земля Брит бен Аптарим. Почему это настолько важно? Вещь надо хорошо понять, это вещь очень принципиальная, потому что мы хорошо знаем, что Тора, она как бы вне времени и пространства. Тора не была дана на святой земле. Она была в пустыне. Наш народ изучал Тору, исполнял Тору и в Вавилоне, и после изгнания в Европе, и в Азии, и в Африке, где угодно. И, скажем так, смысл нашего народа в этом мире, он вроде бы не связан напрямую со землей. То есть наш народ создан в этом мире, чтобы раскрывать волю Творца. Быть то, что называется свидетелем Всевышнего. Это известно, на самом деле, для всего мира, но наш народ исполняет его далеко не только в Израиле, везде. Везде. И величайшие сферы Торы, родились и выросли в изгнании. Есть такое очень, в некоторых кругах в Израиле есть такое очень презрительное название «голутный еврей». Так у нас, мы не стыдимся голутных евреев. Раши был голутным евреем, Рамбам был голутным евреем, Бредесот были голутными евреями, Баршемто был голутным евреем, Агро был голутным евреем. Величайшие светочи нашего духа, они родились и выросли в Галуте. И более того, наш и Авраам родился и вырос в Галуте. И почти все колена Израиля родились в Галуте, кроме Бениамина. В чем, так сказать, особое смысл Святой Земли. Я хочу попробовать эту тему раскрыть из того, что приводится в Гемаре Масехет Брахот, что мы упоминаем Беркат Амазон, благодарственные были молитвы за еду, за пропитание. В Три Брахе необходимо упомянуть Тору и Брит, запрет завета обрезания. Почему это так? Потому что мы во Второй Брахе благодарим Всевышнего за землю и за пропитание. Землю имеется в виду Аарец, земля с определенным артиклем, имеется в виду Святая Земля. А Святая Земля нам дана в силу обрезания, изучения Торы и исполнения. Более того, хорошо знаем это, читали не раз, есть такие слова, что Святая Земля не терпит нарушителей. Более того, приводят наши мудрецы, что даже не евреи, которые на земле Израиля живут, неподобающие, они здесь подвержены наказанию. Как это было с самаритянами, которых привел сюда Санхейрив, и продолжали служить идолам здесь, пока их не покушали львы. И они поняли, что тут нельзя жить, как раньше было. Они это сделали, приняли гиур, просто был кошерный, где кошерный гиур? Но это... Они поняли, что эти львы их покушали не просто так. Были причины. И еще тут объяснить очень принципиальную вещь. И это вот нам понять лучшую ситуацию, которая происходит вокруг нас. Рабингус пишет в ответ на вопрос, в чем смысл обещания Святой Земли, в том, что это Святая Земля, это как бы тот самый дом, в котором наш народ живет близко Всевышнего. То есть это место связи, как еврейский дом. Это место связи между мужем и женой, как Святая Земля. Это место связи между Всевышним и нашим народом. То есть та связь, которая возможна на Святой Земле, она невозможна вне Святой Земли. Это смысл обещания, что мы будем как бы в доме у Творца. То, что говорится в книге Дворим, сказал Всевышний, что его глаза, то есть его явное провидение, наблюдение на этой земле с начала года до конца года. Особое провидение Всевышнего в Святой Земле, оно всего нет в других местах. если немножко вдуматься в эти вещи, то есть у Святой Земли, приводится, что есть 10 уровней святости на Святой Земле. Самый высокий – это Святая Святых в храме, там есть несколько уровней в храме, там есть Иерушалаим, и 10 уровень – это сама Святая Земля. То есть есть 10 уровней святости, которые, по большому счету, означают, что есть центральная точка – это Святая Святых и храм. У него есть храм, есть хацер, буквально двор храма, храм Вагвара, то есть Иерушалаим, потом есть вся земля Израиля, как бы расширение храма. Расширение храма. То есть, как, точно как храм, это место, где наш народ выстраивается близости к Творцу, так и в меньшей мере, чем в храме, касается всего-всего, всей страны Израиля. То есть, точно так же, как обрезание, брит-мила, и Тора, изучение исполнения, смысл их, это связь с Творцом, единение с Ним, то и место для объединения – это Святая Земля. Когда мы идем по пути связи с Творцом, по пути завета с Ним, завета обрезания, завета Торы, то у нас получается, нам дано право на место идеальное для жизни со Всевышним – это Святая Земля. Если же мы отходим от завета обрезания, это более широко, чем просто сделать брит-мила. То есть то, что мы упомянули сегодня, что Святая Земля не терпит нарушителей, это касается в первую очередь, сказано в Торе, касается запрещенных связей, гилуй арайот. Там сказано в двух местах, что Святая Земля, если мы эти вещи нарушим, она нас отрыгнет. Это тоже, в принципе, запрещенные связи, нечто противоположное завету обрезания. То есть для того, чтобы удостоиться Святой Земли, нам надо понять и разобраться в том, что смысл Святой Земли – это место нашего связи с Творцом, в самом идеальном смысле этого слова. Это не место для близневосточной Швейцарии. Это не место для того, чтобы наш народ был как все народы, а полностью наоборот. Поэтому величайшим осквернением Святой Земли является отношение к ней как месту для, просто месту, как мы можем сказать, национальная объединиться в одну из стран Объединенных Наций, скажем так. Когда отношение к Святой Земле как некоторое место для государственности, а не для того, чтобы быть святым народом Святой Земли, обратиться к Творцу, то это противоположно завету со Всевышним полностью. Все правильно. Тора не отрицает, а наоборот. Она заповедана установить царя, чтобы ответить на еврейское царство. Совсем ты же положил в царство. Вопрос просто, в чем смысл этого, ради чего этого? Это самоцель? Это самоцель? Или это путь, как в этом мире, нашел приобретение к Всевышнему и раскроет его царство во всем мире? Поэтому есть такие подходы к этим вещам, что когда наш народ просил Шмуэля дать им царя, то известно, что Шмуэль отчитал их, наш народ, за это. Очень странное место. То ли говорится, что мы все выбрали царя. И тут есть одна такая четкая вещь. Там была одна, так сказать, нотка, когда просили царя, что просили, чтобы не был царь, как у всех народов. Не имелось в виду, не дай Бог, чтобы это было не религиозное государство. Нет, имеется в виду, безусловно, выбрали Шауля и просили к пророку Шмуэлю. Имелось в виду, что это будет, безусловно, народ праведников и все прочее. Не в этом шла речь. Там была некая такая тонкая нотка, чтобы в этом, что есть народ царь, мы были как все народы. Это была причина гнева Шмуэля. И с точки зрения, что это просьба о царе в такой форме, это была причиной, дальней причиной. Это не сразу пришла, но причиной со временем разрушения первого храма. Нам надо вещи хорошо понять. Это русская поговорка, или пан, или пропал. Я объясню, что сейчас имею в виду. Наш народ по порядку этого мира вообще не имеет возможности существования. То есть по порядку этого мира, по мазалёт так называемым, по астрологии Аврааму не положено иметь детей. И Ицхаку тоже. А если у деда и у отца не бесплодные, то, наверное, и внука тоже нет шансов на существование. То есть это не было просто... То есть сказал Всевышний Аврааму, выйди из своих астрологических расчетов. Цема из Саргина Шелуха. По этим расчетам у тебя нет потомства. Выйди за их рамки, за их пределы, там у тебя есть потомство. Есть у нашего народа один способ существования, один единственный способ существования, это связи с Творцом. Это народ завета с Творцом. Мы должны быть частью завета с Творцом. Еще раз, этот завет, он максимальный. Я вам объясню. Рапингус всегда говорил одну вещь. Чем отличается праведный еврей от праведного нееврея? Он имеет в виду именно праведного нееврея. То есть праведного нееврея, ну, то, что называется у Рамбама «Хасиду мото улам» – праведник народа мира, верящий в Бога, желающий всего волю, не нарушающий ни один заповедь в Нейноах. В чем разница между ним и праведным евреем? Вот очень четко. Основная жизнь еврея праведного – это жизнь с Богом. А у нееврея праведного – Хасиду Матулам. У него есть свои дела, есть некоторое время, которое уделяется и Богу. Есть какое-то время. Это не жизнь вместе с Творцом. Это очень принципиальное отличие, надо понимать. И для народа, который живет с такой близостью к Творцу, ради завета с Творцом, ради этого был создан мир, который же говорит, что приводит Раши в начале Хумыша, Брешит, Бишвиль Решит, для того, что называется Решит, наш род называется Решит, создан земля, небо и земля. То есть замысел этого мира – создать то творение, которое прилепится к Творцу, жить с ним вместе в завете. И начальная речь, так, безусловно, и Адам и всем потомству, когда Адам и Хава согрешили, когда мир опустился в скверну змея, то заново был избран Авраам, Ицхак, Яков, их потомство, и они поднимают торну грешина и очистили этой скверны. Замысел Творца это наш народ, замысел нашего Творца, это пишет Раши, начинает бричься, это мир создан ради Торы. И об этом говорится в Зоар, куча бригу, Раиса и Слой Хаду, Всевышний, и Тора, и Слой Един, то есть посредством Торы человек, наш народ приближается к Всевышнему. Есть такое понятие брит Тора, завет Торы. Но есть еще два аспекта. Завет обрезания. То есть два завета. Завет обрезания, завет Торы, который связывает наш народ с Всевышним. И ценное место в этом завете – это именно Эрец Исраэль. Именно Эрец Исраэль. Поэтому заповеди наши, как пишет Раши и Рамбан, они гораздо более весомы в Эрец Исраэль, чем за границей. И, то есть, человек, приезжающий в Святую Землю, должен знать, что он должен здесь исполнять Тору более скрупулезно, более серьезно, чем за границей. Потому что это и есть место цельного исполнения завета. И это, скажем так, немножко не знает, что происходит и происходило на Святую Землю последние 100 лет. Понимаете, что подход был тут совершенно другой в части. Был подход такой. Заповеди – это было очень важно за границей, чтобы остались евреи. Здесь можно, мы уже в своем государстве, в своей стране, можно их не соблюдать. Вам знакомы эти слова? Я еще немножко объяснить, в чем ужас этих слов. Ужас этих слов в том, что Святой Завет Всевышнего, его обещание дать нам Святую Землю, смысл которого, чтобы жили в этой земле вместе с Творцом, превращается в причину, в повод отойти от связи с Творцом. То есть вы в Израиле означает, что можно уже не жить с Творцом. Можно жить вне Творца. Мы здесь, как все народы, не дай Бог. Там, за границей, нужно было оставаться евреями, потому что так мы, иначе была ассимиляция. А вот тут можно жить, как все народы. К сожалению, это не смешно, это очень печально. Нужно понять, это внутреннее осквернение понятия Святой Земли. То есть то, что является смысл чего, это близость к Творцу. Что это причина, что исполнился завет, связь с Творцом, превращается в причину и повод отхода от Творца. И это причина аннулирование, да, не аннулирование, просто это причина, что наша связь с этой землей возникает этого противостояния. Наша связь с этой землей, потому что это место исполнения завета. Если это место для этой причины отхода от завета, то, скажем так, нам скажет обвинитель, а не для этого дана Святая Земля. Не для этого. Какое право вы на нее имеете? И это источник силы Ишмаэля, Святой Земли. То есть наш завет Всевышний, наше право на землю, нет никакого сравнения с тем, что есть какие-то птичьи права и у Ишмаэля. Птичьи, то есть они, конечно, на него не всем птичьи. Написано в книге Зоар, это не птичьи. Но восстановление права нашего народа – это вещь совершенно несравнимая. Почему его называть правом птичьим? Очень просто. Потому что его права только поскольку она пустынна, то имеет силу и их заслуга обрезания Ишмаэля, что они имеют право на землю. Земля это обретает свое истинное содержание, истинных жителей, которые живут в этой стране по завету. Это место исполнения завета. Это место, где мы исполняем брит-мила в узком смысле этого слова, имеется в виду самообрезание, и в широком смысле этого слова. Мы берегаем себя от осквернения места брит, от осквернения заветными связями и так далее. То если вместо этого Святая Земля превращается в источник разврата, и всегда превращается как повод отойти от Торы, как место отрыва нашего народа от Всевышнего, то тут получает страшную силу завет Ишмаэля. То есть реально, видишь, хорошо понимать. Вопрос спора на Святую Землю не вопрос политики, не вопрос, есть бред, который говорят все американские президенты. Сейчас мы вот пришли к власти, мы сейчас ведем порядок. Сделаем мир, сделаем то. Понимаете, я хочу сказать одну вещь. У нерелигиозных основателей этого государства, нашего еврейского государства, их идея была основана на том, что мы здесь справимся без Торы, без Всевышнего, и, что называется, сделаем свою еврейскую Швейцарию. Это была четкая, ясная подход религиозных сионистов. Крах этой идеи, это крах абсолютный, что ничего не получается. То есть, то, что невозможно в этом месте жить мирно, то есть, это уже не еврейская Швейцария. Уже не близко Швейцарии. И это одна из причин, почему вроде бы не глупые люди не прицепляются и цеплялись везде. Здесь мир договорится с рабами. Это особенно просто для них это была буквально основа их веры. Их веры. Когда эта вера не осуществляется, это крах всех их идей. Мы уже говорили здесь, что сейчас, когда мы читаем книгу Брешит, повторяем для себя завет отцов. Завет отцов. Читаем деяния отцов. хорошо понять, что у них была только одна жизнь. Жизнь в связи с Творцом. Жизнь по его воле. У них не было другой жизни. Если мы вдумываемся в нашу недельную главу, это предшествие Ицхака. Это что это означает? Ничего не стоит, не может стоять, противостоять воле Творца. Хаим Берацойн, жить по воле. И это то, что мы получили от наших праотцов, и то, как мы начали свою жизнь, и жизнь на святой земле по воле Творца, тогда это жизнь по воле Творца, это есть наше единство со Всевышним, для этого дана святая земля. Если не дай Бог, святая земля превращается причиной жизни не по воле Творца, это страшная вещь. Хочу коснуться сегодня еще одной темы, она тема совершенно особая. У нас сейчас были дни, еще больше 6 месяцев, дни, когда у нас есть дни памяти о величайших мудрецах наших поколений. Вчера был Йорцайт Равшаха, был еще Хазон Иша, до этого был еще Йорцайт Равади Йосефа, этого еще. Завтра будет Йорцайт Шаббат Равнохом и главы еще от Мир. Есть в Талмуде совершенно особая заслуга, которая приводится, как там приводится великим светочи Торы, которых их заслуга в том, что они заново основали изучение Торы на святой земле. И в свете того, что мы сегодня говорили, это очень понятно. То есть вся жизнь нашего народа должна быть изначально на святой земле. Святая земля имеет огромное достоинство. Это место очень подходит к изучению Торы. Тут учить Тору здесь гораздо более успешно, чем в другом месте. Но сама жизнь здесь должна быть основана на Торе. А жизнь на Торе тогда, когда на святой земле изучается Тора, изучается Тора так, что не просто как какое-то хобби, как Тора жизни. И Тора жизни имеет двойное понятие. Тора жизни в том смысле, что это изучение Тора – это наша жизнь. И второе, что это жизнь, это наша жизнь, в смысле, жизнь по ней, исполняя ее, это есть наша жизнь. И это была величайшая заслуга тех светочей Торы, которые приехали на святую землю, пережили страшнейшую катастрофу, потеряв семьи и близких, они ни на йоту не изменились, а наоборот, эту катастрофу обратили в внутреннюю энергию заново основать Тору на святой земле. Я скажу просто одну очень утешающую вещь. Казалось бы, есть большая часть народа Израиля, которая в Святой Земле, скажем так, не ищет дня несвятости, а ищет чего-то другого. Есть меньшинство, которое трудится над тем, чтобы Святая Земля была Святой Землей, изучая Тору на ней, исполняя ее. Ну, вроде бы, то есть сейчас создаться лучше, чем, допустим, лет 70 тому назад. скажем так. И если я хочу просто немножко обнадежить. Часто сила единиц, которые соответственно изучают, исполняют его в Святой Земле, она равноценна и более чем равноценна, гораздо более сильна, чем поступки и отходы Торы сотен тысяч грешников. Но нам надо тем, кому да понимать то, что я сейчас говорю, надо понимать, что надо идти по путям наших отцов, которые действительно строили свою жизнь на связи с Творцом, на запрете Торы, на запрете обрезания, и вообще их была жизнь. И когда мы так строим нашу жизнь на Святой Земле, то это воплощение завета с нашей стороны перед со Творцом, это причина, что наша Земля будет нашей страной, а не будет причина, не дай Бог, нашей жизни. Если мы живем здесь иначе, то наша жизнь, когда мы, это причина не жить по Торе, а не дай Бог причина, не дай Бог изгнания. И, конечно, безусловно, надо помнить такую вещь, что мера милосердия Всевышнего чрезвычайно велика. Поэтому, когда мы трудимся над Торой, имея в виду, чтобы это было защитой для всего нашего народа, имеет огромную силу. Всего хорошего, Гуд Шаббас.